В библиотеке имени Короленко отметили столетие писателя Даниила Гранина.
Дорогие наши читатели и сотрудники, мы сегодня собрались, чтобы вспомнить писателя Даниила Александровича Гранина, которому в начале этого года исполнилось бы 100 лет.
Беседу о творчестве писателя провел сотрудник библиотеки Сергей Косяков.
Он участвовал в Великой Отечественной войне, у него была такая сила воли, сила духа и какие-то другие человеческие качества как раз и привели к тому, что он смог за свою долгую жизнь написать огромное количество книг, самых разных по содержанию, по теме. Но, безусловно, среди всех тем у него самая любимая – это тема науки. Больше всего книг посвящено деятелям науки. «Искатели», «Иду на грозу», «Вариант второй», «Кто-то должен», «Однофамилия», «Это странная жизнь», «Зубр» и многие другие. Ну, конечно, многие писали о жизни предприятий и работников, ученых, но у Гранина был свой, скажем так, оригинальный подход. В любой ситуации для него главное в произведении было изобразить человеческую сторону этой деятельности. И он всегда на первый план выдвигал моральную проблематику. Повесть «Зубр» вышла в конце существования Советского Союза, и она была посвящена крупному и выдающемуся ученому в области генетики, биологии. Это Николай Тимофеев Рисовский. Повесть имела быстрый успех, но этому успеху предшествовала долгая борьба за право публикации. Кто такой Зубр? Вот странно, у человека есть имя. Это всемирно известный ученый. Но в книге его называют автор именно этим именем. И в научных кругах вот у него было, скажем так, ну какое-то такое прозвище. Но оно очень точно отражало и его внешний вид, и его особенности характера. В каждом произведении Гранина есть вот такое противопоставление. Вот главный герой положительный, ну которого Гранин приводит в пример. И всегда, почти всегда у него есть некий антагонист, прямая его противоположность. И в данном произведении тоже это есть противопоставление, ну которое можно характеризовать талант, посредственность. Про него говорится: «Из года в год десятилетиями неотступно пиявил он Зубра, своего учителя, наставника, шефа, не отпускал, следовал за ним, как наушник и соглядатый, заклятый его сподвижник, не останавливавшийся перед посты гнусным доносительством». Имя его прямо не называется, он там значится как некий Д, но люди, знакомые с биографией Зубра, Тимофеева Рисовского, они, конечно, смогут все понять. Особенность произведения в том, что оно написано не художественно, а документально. Подробно в произведении приводится его биография, что он участвовал в гражданской войне, воевал за красных, находился какое-то время в лагере зеленых, то есть этих анархистов. Но при этом он был совершенно не политичен, просто вот так вынесла жизнь его. Там описывается его искание периода юности. Он слушал лекции там об искусстве, там на кружки по философии ходил, слушал какие-то выступления ученых, учился в университете. И на самом деле он искал чего-то положительного, ради чего стоило бы жить. И таким началом для него как раз стала наука. Мне очень понравились такие строки, которые написал Даниил Гранин о том, что значила для Зубра наука. «Единственно стоящая цель – служение науке. Она не обманет, не разочарует. Прикосновение к тайне – самое прекрасное и глубокое из доступных человеку чувств». В 1925 году Зубр уехал в Германию. Там открылся новый отдел в Берлинском институте генетики. И немецкая сторона запросила у СССР вот какого-то молодого ученого, который мог бы там работать. И порекомендовали его. И он туда переехал и оставался там долгие годы. Оказавшись на Западе, он смог войти в контакт со всем цветом того периода мировой науки. С одной стороны, пребывание в Германии было полно вот этих вот научных открытий, каких-то достижений с его стороны. Но с другой стороны, понятно, что со временем отношения между СССР и Германией ухудшились, потом началась война, он не погиб, он все-таки остался в живых, он потом вернулся в СССР, у него, конечно, тоже была репутация в политической сфере, прежде всего, неоднозначно относились, воспринимали его как перебежчика, но все-таки он остался на родине, еще долго прожил, очень много потрудился в научной сфере. почему эта тема науки была столь востребована в творчестве Гранина? Потому что он сам, в общем-то, начинал в этой сфере и тоже хотел стать ученым. Он писал: «Тема науки, научного творчества, жизнь инженеров, ученых стала для меня близкой, поскольку была связана с моей профессией. Роман «Искатели» я писал, работая в Ленэнерго, а затем в институте. Мои герои были моими друзьями и сослуживцами. Я рассказывал о том, чем занимался сам и чем занимались мои товарищи». Роман «Иду на грозу» начинается тем, что в Москву прилетает такой Олег Тулин. Автор его называет волшебник, кудесник, маг, чародей. Он полон таланта и энергии, очень предприимчив. Он сразу очаровывает девушек, приходит в научно-исследовательский институт, где работает его друг со студенческой скамьи Сергей Крылов, развивает кипучую деятельность. И его вот этот товарищ, однокурсник Сергей Крылов, полная противоположность его. Он медлительный, такой грузный, сонным взглядом, смотрит в одну точку все время. Он совершенно не производит никакого впечатления. Вот такая пара героев. Еще какая черта у Тулина? Он фантазер, мечтатель. И в конце концов апофеозом усилий Тулина становится эпизод, когда он убеждает генерала Южина выделить ему самолет для экспериментов над грозой. То есть никто Южина ни в чем не мог убедить, а Тулину удалось. Просто генерал поражен фигурой Тулина. Вот что автор пишет. Он вглядывался в глаза Тулина. А вдруг то, что защищает Тулин, и есть истина? Как будто в глазах Тулина он мог увидеть не убежденность, а саму истину. Но в конце концов Олег Тулин покидает Москву, выходит из института, потому что он человек как бы таких вот быстрых достижений. А его друг Крылов невзрачный, но очень упорный, и который работает изо дня в день. И поэтому Крылов остается, работает, его там назначают на какой-то высокий пост, а Тулин уезжает из Москвы. Ну, теперь немножко расскажу о следующей серии произведений. Это вот книги о разных странах. Как известный писатель Даниил Гранин получил возможность ездить в другие страны мира. Для него было непросто найти какую-то свою вот такую оригинальную линию повествования. Видимо, у него это удачно получилось. Первая книга – это «Остров молодых» о посещении Кубы осенью 1961 года. «Месяц вверх ногами». Это книга о поездке в Австралию. Про любую заграницу задают вполне осмысленные вопросы. Но попробуйте приехать из Австралии. Каждый, кто встречает вас, будь он даже лучший друг, задает один и тот же вопрос. Ну как там кенгуру? Я настолько привык начинать свой рассказ об Австралии с кенгуру, что по-иному уже не умею. Автор описывает свою встречу с кенгуру в заповеднике, близком к Мельбурну. Даниила Гранина и его приятеля окружила большая группа сумчатых. Они оглядывались, обнюхивали. Рослая мамаша любезно показала нам некоторые обычаи. Она вытряхнула из сумки детеныша, вывернула сумку и ловко стала чистить ее передними лапками, коротенькими, как детские ручки. Малыш запрыгал ко мне, ткнулся мордой в колени. Я наклонился, погладил его. Взрослые кенгуру спокойно следили за мной, полные доверия. Мамаша закончила чистку своей сумки, и малыш прыгнул туда, закинув себя, как мяч, в баскетбольную корзинку. Ноги его и хвост торчали из сумки, затем он перевернулся, высунул свою мордашку. Но еще своеобразная выдалась встреча писателя с австралийскими журналистами. Вот он описывает. «Господи, как я ненавидел этих журналистов, чистых, выбритых, в легких рубашках. Я огрызался, накидывался на них, ничего не получалось. Они не обиделись и не ушли. Они весело строчили в своих блокнотах, как будто им нравился мой тон. Что сейчас делает Пастернак? Пастернак?» Сверкнули блицы, фиксируя мои вылупленные от изумления глаза. Я невесело рассмеялся. Все дело в том, что Пастернак уже умер к тому времени. «Кто вам нравится из современных западных писателей?» «Хемингуэй», — сказал я. Я вспомнил одного нашего критика и в пику ему добавил. «Кафка». «Кто?» «Кафка». И по их физиономии я понял, что никакого Кафку они не знают. В первый раз слышат. Они ни черта не знали, ни западной, ни советской литературы, не знали, что Пастернак умер, а потом выяснилось, что они и своей австралийской литературы не знали. Также у Даниила Гранина вышли две книги, посвященные Пушкину. Называются «Два лика» и «Священный дар». Он очень любил Пушкина за то, что для Пушкина талант никогда не был эквивалентом одного лишь мастерства. Он всегда еще и категория нравственная. То есть то, что как раз и отстаивал своим творчеством Даниил Гранин. Расскажу еще о двух таких необычных книгах. Называются «Размышления перед портретом, которого нет» и «Повесть об одном ученом и одном императоре». Это уже не документальные, а художественные биографии ученых, физика Василия Петрова. Это русский физик, он жил в 18-м, начале 19 века. И астроном, тоже физик, француз Доминико Франсуа Араго. «Размышления перед портретом, которого нет». Это буквальное название, потому что о физике Василии Петрове ничего не осталось. Нет не только ни портрета Петрова, не сохранилось его писем, дневников, его личных вещей. Нет воспоминаний о нем, есть только его труды. Самое главное его достижение – это открытие электрической дуги. Это был такой ученый-энтузиаст, весь отдал себя науке. Для Гранина он такой пример нравственного и последовательного отношения к науке, то есть когда человек не искал никакой личной выгоды. Другой пример – это Доминик Франсуа Араго. Почему произведение так называется? «Повесть об одном ученом и одном императоре». Все дело в том, что Наполеон Бонапарт, когда он был низвергнут уже окончательно, задумал побег в Америку. И он там хотел заняться научной деятельностью. Но для этого ему был нужен ученый, который бы хорошо разбирался в той современной науке. Он выбрал кандидатуру Араго. Наполеон предложил Араго бежать с ним вместе в Америку, пообещал большую сумму денег, лабораторию свою, новое совершенное оборудование. На что ученый сказал: «Ах, ваше величество, если бы я не был занят. Видите ли, я сейчас выясняю, какой поляризованный свет». Речь шла о природе света. А это было важнее плана Наполеона. Вот такая мораль. И еще расскажу об одной книге. Книга называется «Эта странная жизнь». Это биография советского биолога, энтомолога Александра Александровича Любищева. Самое вот интересное в фигуре Любищева, что этот ученый всего достиг в результате систематической работы. На каждый год он составлял план и старался ему соответствовать. И у него вот так десятилетиями шло, он составлял планы и стремился их выполнить. И благодаря этому упорству, систематичности, последовательности и тому, что он практически все время работал, он вот достиг таких результатов. То есть он себе поставил цель на очень долгий период и во многом смог ее достичь. Многие десятилетия он вел дневники, но это не дневники, вот как мы привыкли, то есть какие-то литературные впечатления. Нет, это были дневники деятельности. В дневниках он фиксировал свои результаты. Вот есть план, вот результат. В них не было никаких описаний чувств, размышлений, ничего, только деятельность. Такая последовательность, она становится системой. А что есть эта система? Это в сущности управление временем. То есть вот он так работал со временем. И Даниил Гранин вот пишет, что для ученого было время. Время у него похоже на материю. Оно не пропадает бесследно, не уничтожается. Всегда можно разыскать, во что оно обратилось. Учитывая, он добывал время. Это была самая настоящая добыча. В теме Великой Отечественной войны Даниил Гранин обратился далеко не сразу. После войны и думать не желал больше о войне. Столько потерь, трагедий пришлось пережить, что хотелось тут же забыть о них. Ну, то есть он же сам воевал, и поэтому ему было тяжело про это писать. У него есть рассказ «Пленные», повесть «Дом на Фонтанке», повесть «Наш комбат», очерк «Прекрасное утро». Но самыми значительными произведениями о войне Даниила Гранина стали повесть «Клавдия Вилор» и документальная блокадная книга. До публикации произведения Гранина имя Клавдии Вилор не было широко известно. Она была уроженкой, по-моему, Винницкой области. И она попала в плен. И была вынуждена там претерпевать жесточайшие просто пытки. И вот тут он выводит вот эту тему. Настоящий герой и человек отрицательного плана. То есть история о Клавдии Вилор и о неком предателе. И вот как раз этот человек говорит: «Тебя со всеми твоими идеями не будет, а я буду. Идеи твои никак не кормят, а я сыт, пьян и нос в табаке». То есть всегда люди какой-то нравственный выбор совершают. И значит, блокадная книга была написана в соавторстве с белорусским писателем Олесем Адамовичем. Она представляет собой документальные свидетельства переживших блокаду. Мы слушали, записывали, и не раз нам казалось, вот она крайняя степень страданий, горести. Но другая история открывала новые пределы горя, новую вершину стойкости, новые потенции силы человеческого духа, говорит Гранин. Они блокаду выдержали, они переносили ее изо дня в день, но мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые, имеем ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас, они ленинградцы? Вы видите, насколько многообразно, с одной стороны, его творчество, и с другой, что он везде проводит какую-то свою мысль, философию. Поэтому не случайно один из литературоведов назвал творчество Даниила Гранина «поэзия мысли». Ну и в конце я еще немножко остановлюсь на таких интересных моментах. Он прожил долгую жизнь. И свой громадный жизненный опыт он вот решил отразить в таких заметках, составивших основу книги «Причуды моей памяти». И сейчас я вам некоторые зачитаю. О совести и душе. Душа есть большая, есть слабая, сильная. Она вполне вещественна, имеет субстанцию, так же, как совесть. Это непридуманные понятия. В школе надо учить тому, что они существуют, так же, как любовь, стыд. Ну, наверное, это справедливо. Может быть, это даже самое главное, что должна школа донести. Не только вот эти знания дать детям. Следующее – о жизни в России. Жизнь в России всегда чудо. Плохое чудо или хорошее, но обязательно чудо. Предсказать, что здесь случится даже в следующем году, абсолютно невозможно. Знаменитость. Телевидение изготавливает все больше знаменитостей. Большая часть знаменита лишь тем, что часто попадает на экран. Дают бесчисленные интервью. Артист, который рекламировал лекарства, когда появляется на сцене, его узнают. А, это тот, кто рекламировал имодиум от поноса. Вот так, вот они знаменитости. Ну и все, и на этом я бы хотел закончить свой рассказ. Спасибо вам, что послушали.
Беседу о творчестве писателя Даниила Гранина провел Сергей Косяков.